Картина дня.
Всем доброго вечера, наших радиослушателей. Приветствуем мы, ведущие программы «Картина дня», Андрей Баранов.
И Елена Фонина,
здравствуйте. И сразу хотим сказать, сегодня программа будет длиться 2 часа, так что разные темы сегодня успеем обсудить, тем более, что многие из них будем, естественно, вместе с вами комментировать. Поэтому телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, как всегда, в вашем распоряжении. И можете отправлять сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну, далеко вперед забегать не будем. Давайте сейчас в течение этих нескольких секунд определим те темы, которые будут занимать наши умы и эмоции на протяжении этого часа. Итак, российско-украинские отношения, новые вбросы, новые повороты, и что за битва развернулась у нас за Анну Ярославну между Россией и Украиной. Вот об этом обязательно поговорим.
Да, потом поговорим, что глава Роскачества рассказал, какие продукты российским производителям удаются лучше всего.
Ну, список не слишком большой. Согласны ли вы с ним, и какие российские продукты вы считаете наиболее качественными? Вот об этом обязательно в завершении часа поговорим.
Картина дня.
Ну а сейчас с нами в студии журналист «Комсомольской правды» Александр Рогоза. Саш, добрый вечер, приветствую
тебя.
Добрый
вечер, добрый вечер.
Да, и сегодня в Люблинском суде Москвы была, ну скажем так, да, очередная серия затянувшегося конфликта между Алишером Усмановым и Алексеем Навальным. Ну, для тех, кто не следил за тем, как развивались события, мы подготовили небольшую информацию.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Люблинский суд Москвы удовлетворил иск бизнесмена Алишера Усманова к блогеру Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией. В начале марта Фонд борьбы с коррупцией Навального опубликовал материал, согласно которому Илья Елисеев, однокурсник премьер-министра Дмитрия Медведева и связанный с ним фонд «Соцгоспроект», получил от Алишера Усманова по договору пожертвование земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе стоимостью 5 миллиардов рублей. Навальный расценил это действие как взятку со стороны бизнесмена. В интервью СМИ Усманов отверг обвинение в даче взятки и заявил, что передал землю и дом соцгоспроекту в ходе коммерческой сделки, позволившей ему расширить свое имение в Успенском. По его словам, в доме на этом участке ранее проживала его сестра, которая хотела переехать ближе к нему. Усманов обменял участок в селе Знаменское на участок рядом со своим особняком. Навальный поставил под сомнение версию Усманова. Кроме того, оппозиционер заявил, что не верит в то, что состояние бизнесмена, которое агентство Bloomberg оценивает в 14 миллиардов долларов, создано честным путем. После этого Алишер Усманов записал видеообращение к Алексею Навальному, где опроверг все обвинения в свой адрес.
Ты лжешь, когда ты говоришь о том, что мы бесплатно у кого-то по случаю в подарок получили все эти активы. Не говоря уже о том, что и про другие активы, в которые я инвестировал. Это сделки с Мегафоном, Mail.ru, с Одноклассниками, ВКонтакте. Уж это точно не советские предприятия. И это точно не воровство.
Навальный отказался извиняться и вызвал Усманова на теледебаты в прямом эфире. Вместо этого бизнесмен обратился с иском о защите чести и достоинства в суд и выиграл его.
Ну, насколько я понимаю, Саш, ты в суде, в Люблинском суде Москвы, как раз следил за тем, как вчера и сегодня развивались
события. Провел 2 дня в суде.
Рассказывай более подробно, потому что вчерашний день, когда Навальный стучал кулаком по столу и требовал премьер-министра в студию, был интересен. Сегодняшний, я насколько понимаю, стал еще более важным.
Ну, как сказать, мне кажется, все-таки Навальный изначально понимал, что он в проигрышном положении находится, потому что каких-то железобетонных фактов и документов у него не было.
Документов – это самое главное. Он признал, что у него нет документов.
То есть он, да, как-то выяснилось, что он, оказывается, опирался в основном и в расследовании, и в этом, и во многих других на некие СМИ. Там он приводил, там, пример Wall Street Journal, там еще какие-то местные российские издания. Но и по сути он сказал: ребята, я просто ретранслировал ту информацию, которая была, я не собираюсь ни за что отвечать. То есть он красиво умеет говорить, на каком-то этапе, если слушать его 30 секунд, а может быть, если выключить звук,
да,
и
да,
он
да.
Очень убедительно всегда.
Мне тоже приходилось с ним общаться, очень опытный, хотел сказать одно слово, очень опытный оратор, скажем так.
Да, то есть действительно там первые 30 секунд, ну а ведь на самом деле, а когда ты понимаешь, его все время в процессе суда возвращали, вот он начинал рассказывать истории, ну в общем, про коррупцию, там, про рабочих на горно-обогатительных комбинатах Усманова, его возвращали, Алексей, мы здесь разбираем иск о ваших заявлениях, которые порочат честь и достоинство миллиардера. Его возвращали вот в эталона, и тут оказывалось, что на этом поле ему просто крыть нечем. Представитель Усманова, он сам, естественно, не присутствовал. Странно было бы, если бы он приехал, да, это надо было его, наверное, завести.
Ну, почему завестить. Нет? Навальный же приехал.
Ну, Навальный – это все-таки другая тема. Не 14 миллиардов, да, миллиардов долларов.
Сколько, кстати, никто не знает.
Ну, факт в том, что…
А, сколько у Навального никто не знает?
Да, никто не знает.
Факт в том, что с самого начала юристы говорят, откуда вы взяли, например, цифру, вот прозвучавшую, в 5 миллиардов рублей стоит этот участок. И Навальный, тут была пауза, потому что Навальный, ну, мы так представили примерно по рынку, а вы видели кадастровый документ, там, оценочную стоимость, ваша цифра очень сильно завышена, и, ну, вот Генрих Падва, он представлял интересы Усманова, он сказал, я, конечно, понимаю, для чего эта цифра, чтобы обыватель схватился за голову, и это произвело на него какой-то эффект. И самое главное, что вот эта смешная, на мой взгляд, попытка Навального вызвать в суд свидетеля Медведева, это тоже переворачивание с ног на голову. То есть,
это по-американски чистой воды, конечно.
По сути, Навальный туда должен был прийти в суд для того, чтобы доказывать, а не в процессе суда пытаться выяснить какие-то новые детали там, для своего расследования. То есть вообще Медведев здесь был второстепенной фигурой, потому что прозвучали, по мнению Усманова, в его адрес
обвинения,
да, которые не соответствуют действительности. И там ведь не только то, что перечислили в справке, там было о том, что он не платит налоги, что он является налоговым резидентом другой страны. У Навального две версии было, то ли Швейцария, то ли Великобритания.
То есть Навальный обвинял Усманова в том, что Усманов не платит налоги в России, а платит где-то в другой стране.
Да, то есть он вытаскивает из недр, из наших... вот
доход, да. И, значит, и с платит этого дохода платит налоги,
да,
назад.
Да, и что, ну, я так смотрел вот эти заявления Усманова, наверное, его еще в большей степени завело то, что его обвинили в том, что якобы он даже сидел за изнасилование. Усманов
ну,
сидел.
Об этом он в первом своем блоге
это
рассказал.
Не,
да.
Не секрет, что он сидел, но он сидел там за хищение социалистической собственности. Ну, как
правда,
тогда
в 2000 году экономическая. Да, его, значит, реабилитировали.
Да, реабилитировали, то есть эта судимость
снята. Саша, и какое же было, значит, решение суда? Какое было?
Суд решил, что Навальный должен в течение 10 суток удалить все материалы, в которых упоминается Усманов. Это, сразу скажу, должны быть фрагменты, в том числе из нашумевшего фильма «Он вам не Димон». Угу. То есть фрагменты. Весь фильм они не просят удалить. Угу. И в течение 3 месяца Навальный на всех своих площадках, там сайт, соцсети, должен опубликовать официальное опровержение ранее данной
каких-то
информации.
Каких-то денежных компенсациях речь не шла?
Изначально в иске не было денежных компенсаций. Угу. Но я думаю, что человеку вряд ли такого полета...
Понятно, действительно. Навальный согласился с решением или будет обжаловать его?
Что он, во-первых, будет обжаловать, но он и с самого начала, ну, видимо, он не верил, конечно, в свою победу, потому что, наверное, козырей не было, и он это понимал. Он с самого начала сказал, что в любом случае мы не собираемся ничего удалять. Но когда он вышел из суда, я обратил на это внимание, вот он заявлял так громко, а потом он сказал такую фразу: «Мы по-прежнему не собираемся добровольно удалять вот эту информацию со своих площадок». То есть он, как юрист, он же говорит, что он адвокат, и в том числе этим зарабатывает на жизнь, он понимает, что он все-таки обязан, конечно, да, будет подчиниться этому. Иначе вплоть до уголовного дела.
Ну хорошо, а заявляя подобное, что мы не будем подчиняться
добровольно,
решению...
Добровольно. То есть нас
вот
заставляют,
как хочешь,
и
да.
мы удалим, но не добровольно.
Вот, да, не по своей
такая
воле.
Фронта, да, вот идет. Либо он будет идти в апелляцию подавать в высшую
Ну апелляция, да, 10 суток у него есть, как у любого другого человека. Ну будем смотреть, как развивается.
Да, будем следить за этой
ситуацией.
У нас
через 2 минуты продолжение этой темы. Мы позвоним еще и политологу Олегу Ведутову и спросим вас, наши уважаемые радиослушатели, не кажется ли вам, что Алишер Усманов слишком мягок с Алексеем Навальным? Можно было поступить и жестче, тем более, как выяснилось, что у Алексея Навального, что называется, за пазухой козырей-то и не было. А король оказался голым, никаких аргументов привести не смог, но продолжение через 2 минуты.
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня.
В студии Андрей Баранов.
И Елена Афонина.
И с нами сейчас журналист «Комсомольской правды» Александр Рогоза, который в течение этих 2 дней был в Люблинском суде Москвы, где следил за тем, как развиваются события. Алишер Усманов и оппозиционер Алексей Навальный пытались выяснить, кто же из них прав. И есть ли у Алексея Навального, ну, скажем так, аргументы и факты для того, чтобы, собственно, Алишер Усманов сказал: «Да, действительно, все, что ты, Алексей, рассказал и о чем поведал народу, правда». Ну, вот сегодня Люблинский суд Москвы удовлетворил иск о защите чести и достоинства бизнесмена Алишера Усманова к блогеру Алексею Навальному и фонду борьбы с коррупцией. И вот что сказала судья Марина Васина. Удовлетворить иск Усманова, признать оспариваемые сведения порочащими его честь и достоинство и обязать Навального в течение 10 дней удалить видеоролики и публикации, размещенные на указанных адресах, и опубликовать опровержение на срок не менее 3 месяцев на этих адресах. Вот что сказала судья. Теперь вопрос нашим слушателям. Не кажется, что Усманов слишком мягок с Алексеем Навальным? Пожалуйста, Рамазан из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Да, я начну с того, что для меня, что Навальный, что Усманов, как говаривал дедушка Сталин, да, обе хуже. Вот, я ни на той, ни на другой стороне. Но при всем при этом, я хочу вот что сказать. Меня поражает вот все вот эти радиостанции, в том числе радио «Комсомольская правда», «Вести ФМ», там Сатановский с Соловьевым.
Да, ну, вчера чем вас поражают-то?
Я сейчас скажу, чем.
Давайте.
Вот, вчера у вас Норкин со своей супругой, да?
Ну, давайте, чем поражают.
Рамазан, просто короче,
времени
пожалуйста.
Мало, да. Поймите.
Все хихикают, да, и все поддерживает Усманова. Вот что я хочу в этой связи сказать. При нормальной проверке, если будет команда ФАС, она будет дана Бастрыкину, Чайке, да, и, значит, кому? Бортникову, может быть, а дана будет команда от кого? От нашего гаранта всероссийского проверить Усманова, кто он такой есть. То, что
рассказал... То, что сказал Навальный в отношении Усманова, судом Навальный, было признано несоответствующим действительности.
Но дайте договорить. То, что сказал Навальный, покажется малой шалостью.
Подождите.
Понимаете, нет?
Это понятно. Все, что угодно можно говорить о чем угодно. Но мы сейчас говорим о том, о чем Навальный обвинял Усманова.
Ну, вот смотрите, примерно вот к этой риторике все время стремился Навальный. То есть общие какие-то фразы.
Команду ФАС можно дать и на вас тоже, на кого угодно.
Падва,
господи,
кстати,
неужели не найдем ничего?
Генрих Падва сказал в процессе: ребята, мы не пытаемся доказать, что Алишер Усманов белее снега альпийских гор. Вот так он сказал. То есть сейчас вообще не об этом речь. Речь только о том, что Навальный позволил себе
конкретно
выражения, которые оскорбляют честь и достоинство Алишера Усманова. То есть там 5 или 6 пунктов, вокруг которых и строился весь этот процесс. Перетягивать в другую сторону, ну какой смысл в этом, если
да,
иск был о чести и достоинстве?
Конечно, у Усманова могут быть и наверняка есть те страницы, с которыми он не хотел бы, так сказать, озвучивать, но именно те обвинения, с которыми выступил Навальный, оказались
пшиком,
не подкрепленными никакими документами, никакими аргументами, если хотите. Вот об этом мы говорим.
Все ждали, что появится в суде. Вот сейчас, кстати, многие там писали: как же так, вот Навальный ведь вызывал таких свидетелей. Но простите, он для начала должен вообще обосновать. То есть вот судебный процесс сначала... там Навальный, ответчик, рассказывает, какие у него там доказательства, потом он к этим доказательствам должен подкреплять свидетелей, а они специально перевернули, ну такое впечатление, что специально, чтобы погромче как-то вот его вот эта фронта, вся его тусовка заговорила о том, что Он ведь вызывал Медведева, так ведь отказали. Так он нарушил специально какой-то процесс вот этот юридический. То есть он свидетель должен к своим словам подтягивать, а он сначала начал объявлять, что давайте вызовем вот этого, вот этого, вот этого.
Главное, что он вынужден был согласиться с вопросом судьи. Есть ли у вас документы? Никаких документов подтверждения обвинения в адрес Усманова у него не было.
В основном распечатки каких-то СМИ, и это было разочарованием, да. Потому что все ждали, ну ты позови вот какого-то свидетеля, который придет и
может,
скажет,
Навальный я через прав, забор но документов-то видел, нету, а суд на основе документов, а не на основе слухов и сообщений, так сказать, отдельных журналистов, в отдельных средствах массовой информации принимает решение.
То есть здесь мы приходим как раз к тому, что является основным в вопросе создания всех подобных так называемых документальных расследований. На каком материале, какая фактура у вас есть для того, чтобы делать такие громкие заявления?
Знаете, кстати, можно вот, опять же на примере этого дела привести. Навальный говорит, вот этот пассаж про то, что вроде как за изнасилование был когда-то осужден Алишер Усманов, я прочитал это в статье бывшего посла Великобритании в Узбекистане Крейга Мюррея, который в начале 2000-х.
И вот интересно,
Падва начал читать, что там. И там была фраза: в Узбекистане все знают, вот что-то такое, типа, что Алишер Усманов и говорит, и вы вот этого человека, который так пространно говорит, что все знают,
какой-то
кто...
иностранец, какой-то британец, и даже его посол
Навальный что-то предложил такое.
Почему, собственно говоря, нужно это
в роли свидетеля? Вот это тоже непонятно. То есть
вот любой, одна бабка Саша, сказала. Любой суд в Великобритании или в Америке, если какой-нибудь российский посол что-нибудь сказал бы, все, dismissed. Это вообще не рассматривается.
Ой, какой, да ладно, Андрей Михайлович, не надо нам рассказывать. Вон российская блогерская угроза, как вы понимаете, перевернувшая.
Нет, если бы в американском суде кто-то пытался бы использовать показания российского, слова какого-то российского посла, где бы, никакой суд не принял бы это во внимание. Вот
хорошо, что я хочу сказать. У нас Станислав из Москвы, потом послушаем эксперта. Станислав, здравствуйте.
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 Сейчас пожалуйста.
Знаете, хочу поддержать предыдущего звонившего слушателя. Скажу, как колорад, ватник и левак.
Чего-чего, как кто?
Колорад, ватник и левак.
Колорад, ватник и левак. А. В сортах нечистот разбираться не хочу. И раз они грызут друг друга, мне от этого и большинству населения только лучше. Вы думаете, что раз Навальный проиграл в суде, что люди будут руку плескать? Нет. Большинство нашего народа также против вот этот олигархат, который ни за что получил собственность. Это первое.
Так.
И знаете, так, ну что еще хотел сказать? Ну, в принципе...
Все, да,
принципе,
спасибо.
Я рад.
Да-да-да, вы рады? Чему? А? Станислав, чему вы рады? Я рад, что?
Хотел еще вот дополнить. Насчет Навального. Вот, его сейчас, он сейчас проиграл суд. Но не думайте, что ему это, как-то его засудят, ему будет. Не будет. Вспомните, как он шел на мэрские выборы в Москве. Кто дал ему голоса муниципальных депутатов? Единая Россия. Так что он тоже нужен нынешней, сегодняшней власти.
Отлично, спасибо. Потому что эту точку зрения разделяет еще один наш радиослушатель, который написал. Порой прихожу к мысли, что Навальный – это проект Кремля. Настолько бездарно, топорно и тупо ведет себя этот деятель. Он своими блогами и действиями просто уничтожил само понятие российской оппозиции.
Об этом вот еще такое лет так 500 назад еще сказал Вильям наш Шекспир. Чума на оба ваши дома.
Давайте послушаем на связи с нами политолог Олег Ведутов. Добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну вот видите, наши радиослушатели считают, что
да,
в
что оба
данном
хороши,
суде...
Да, и вообще они одинаково противны.
Ни победителей, ни проигравших нет. Вы согласны с этим?
Знаете, вот песня группы «Ленинград», там Москва сгорела целиком, сгорел там, там сгорели все. Вот поэтому вот чума на ваш дом, на оба ваши дома, которые вот я сейчас услышал реплику, это действительно такое довольно популярное сейчас в народе мнение, которое действительно смотрит вот на эту грызню, в которой, в общем, ей одинаково, так сказать, непонятный и неприятный оба участника. Это действительно такая очень распространенная сейчас точка зрения.
И, наверное, есть основания для этого или как?
Ну, основания, в общем, есть просто в силу того еще, что, понимаете, вот, например, российская повестка, вот вообще, вот, условно говоря, повестка не московская, она очень сильно отличается от того, что, условно говоря, она транслируется из Москвы. Вот, например, вся Москва с жаром, так сказать, просто захлебывалась, обсуждала какого-то читающего Гамлета мальчика.
Да, было
при том,
такое.
При том, что у нас, например, сейчас было довольно серьезное наводнение, там, слава богу, обошлось без человеческих жертв, это, по-моему, Ставропольский край.
Да, совершенно верно.
Ну, в общем, десятки домов ушло там, по-моему, сотни домов.
Да-да-да, это мы тоже видели по телевидению. Кстати говоря, это шло первыми
сюжетами. Олег, объясните, Бугарати, а какое отношение одно имеет к другому?
Нет, я согласен с нашим экспертом, потому что действительно есть серьезные события.
Есть одни эфиры, в которых обсуждают серьезные события. Есть другие эфиры с другим уклоном, где обсуждают, извините меня, мальчиков, читающих Гамлета.
По ранжиру, мальчик, читающий Гамлета, и вот этот суд гораздо меньше значит для трагедии, которая произошла на Ставрополе. Слава богу, без человеческих жертв. Вот об этом говорит наш эксперт, как я понимаю, да, Олег?
Я на самом деле просто хотел просто сказать, почему, объяснить вот ту точку зрения людей, которые звонят и говорят, что чума на оба ваши дома, и это действительно популярная точка зрения. Ну, давайте все-таки вернемся к Навальному. Я действительно этот самый, все-таки люди очень разные, просто я, может быть, как-то хотел, так сказать, поддержать вот этого звонившего эксперта. Ой, не эксперта, а человека.
Человека, да, нашего слушателя.
Понятно. А вас не смущает, что Навальный не смог в суде предоставить доказательства ни одного своего обвинения в адрес Алишера Усманова?
Честно говоря, Навальный, конечно, вообще, что называется, теряет хватку. И вот недавно совершенно была история о том, что он выпустил расследование о том, что российские СМИ принадлежат там, соответственно, одной семье, и потом его удалил, потому что там был ужасный факт-чекинг. То есть, в принципе, мы можем говорить о том, что у Навального действительно сейчас очень слабая команда, которая просто плохо занимается своей, так сказать, непосредственной работой, а именно ищет факты, складывает их каким-то образом и выдает это в виде, в формате расследования. То есть мы сейчас видим, что просто тот материал, который Навальный, собственно говоря, транслирует, это откровенно слабая информация.
Понятно.
Которая, в общем-то, не выдержит, так сказать, проверку судом.
Спасибо.
Спасибо. Жаль, не успели спросить у Олега Ведутова, почему же тогда Навальный соглашается идти на подобные суды, зная проигрыш своей позиции. Но ладно, об этом поговорим в следующий раз. Спасибо, Александр Ургазин.
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM. Севастополь 107.7 FM. Симферополь 107.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня.
С вами в студии Андрей Баранов.
И Ирина Афонина.
Да, и мы благодарим всех, кто присылает сообщения на WhatsApp и Viber 8-967-200-97-02. Но сейчас переходим к другой теме, не менее резонансной, потому что кто бы мог предположить, что небольшой исторический экскурс президента нашей страны Владимира Путина во время визита во Францию вызовет такую бурю гнева. Я напомню, что во время своего визита Владимир Путин сказал о том, что королева Франции Анна, жена короля Генриха I, была по происхождению русской.
В XI веке сюда приехала младшая дочь одного из наших великих князей, Ярослава Мудрого, Анна, которая стала супругой французского короля Генриха I. Ее так и звали. Анна Русская, королева Франции. Она стала вместе со своим супругом основоположницей, ее, точнее, сын Филипп I стал основоположником двух европейских династий, Бурбонов и Валуа, вторые до сих пор правят в Испании.
Ну, а далее, как вы понимаете, последовала реакция с украинской стороны.
Ну, как же можно было-то? Анна русская. Разве можно
такое? Должна была Анна украинская быть.
Ну, да. И на самом деле, действительно, в официальном аккаунте Украины в Твиттер появилось такое сообщение. Когда Россия говорит, что Анна Киевская положила начало российско-французским отношениям, позвольте нам напомнить последовательность событий. И там, значит, сопровождает картинка, на которой указано, что когда Анна Ярославна стала французской королевой, на месте Москвы была березовая роща. Вот так вот.
Ну, далее наш МИД ответил, дальше пошла уже баталия в интернете, но я хочу напомнить, что...
Ну, вообще-то наш МИД интересно ответил. Напомнил Украине о соборе Святой Софии, построенном в Великом Новгороде в 1045-50 годах, до еще того, как Анна Ярославна стала королевой.
Но это все, что называется...
И на закладку приезжал ее отец
интернет-забавы.
Ярослав
Мудрый. А вот то, что было заявлено вслух, ну вот, в частности, замглавы администрации президента Украины Дмитрий Шимкив заявил, что Анна, будучи дочерью князя Ярослава Мудрого, на самом деле была родом из Киева, обвинил Путина в попытке ввести французскую публику в заблуждение. Президент Украины Петр Порошенко также обвинил Путина в попытке похитить в российскую историю княжну Анну Ярославну. И об этом как раз говорится в его обращении по случаю ратификации Нидерландами соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом. Вот туда же он, собственно, воткнул эту историческую шпильку. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что после слов президента России Владимира Путина о русской княжне Анне Ярославне он будет считать русского поэта и писателя Александра Пушкина украинцем, поскольку в 1820 году он провел 3 недели в Крыму, когда за дерзкие стихи был выслан из Петербурга
и повернут опалом. Крым, пардонте, никакого отношения к Украине не имел, и Украины никакой тогда не было. Украина вообще понятие как государство появилось только с приходом советской власти.
Ну вот и... Мария Захарова ему ответила, сказала, что когда Крым вдохновлял Пушкина, Хрущев еще не родился.
Примерно так, да. Ну, это, конечно... Я не знаю, есть ли какие-то нормальные слова, чтобы объяснить древняя укорка Анна, да? Причем Путин-то сказал, заметьте, и во Франции ее так и называли. Анна русская, королева Франции. Во Франции ее так называли. Он не сказал, что она была русской, и мы так считаем. Нет. Они, им не важно, значит, что во Франции так называли. Главное, что Путин это произнес.
Ну, Андрей Михайлович, если вспомнить, какие сейчас вообще ведутся исторические баталии, то то, что происходило, как вы понимаете, не 100 и не 200 лет назад, предание старины глубокой, для некоторых действительно является какой-то терра инкогнито. Поэтому давайте мы сейчас вот послушаем, несмотря на, конечно, всю смехотворность этой ситуации, доктора исторических наук Петра Базанова. К нему мы обратились, ну, я не знаю, с таким полуироничным вопросом, почему, собственно, Анна была именно русской и никакой другой.
У Владимира Владимировича Путина, как у любого образованного русского человека, 100% гарантии считать Анну Ярославну русской княжной. Русской именно по национальности. Потому что население Киевской Руси называло свою страну полностью Русь. А свое население, видимо, употребляли термины «русичи» и «русские». Что же касается ее отца, Ярослава Мудрого, Ярослава Владимировича, то первое место, где он княжил, был посажен своего отцом Владимиром Святым на престол, было Ростовско-Суздальское княжество. То есть та территория, где сейчас находится Москва. Что же касается украинской школы фальсификации, то это все понятно. Киев сейчас столица Украины, значит, те, что жили в Киеве, они все, естественно, украинцы. Несмотря на то, что сам термин «украинцы» появился только в конце 19-го, начала 19 века, и стал использоваться в этнографическом значении. Кроме того, на книге «Римское Евангелие», которое было приведено в качестве приданного Анны Ярославны во Франции, в конце было написано «Анна Регина Русина». То есть она себя считала русским человеком, а никак не украинкой.
Ну вот мы сейчас слышали доктора исторических наук Петра Базанова.
Боже мой, от чего нам приходится вообще говорить, привлекать уважаемых экспертов, научных мужей для того, чтобы показать никчемность этих вот, как их назвать, политиканов киевских, господи.
Но ведь на самом высоком уровне эта дискуссия ведется.
Министр иностранных дел, да, там иронизирует, Порошенко что-то говорит, бог мой, по-моему, это огонь уже. Либо они окончательно уже оторвались от реальности. Ну, пусть летят куда-нибудь там под ветерком.
Да, но, правда, напомнили, что и, собственно, сам Павел Климкин, глава МИД Украины, если следовать его логике, никакой, простите, не украинец. По одной простой причине, что родился он в Курске, школу окончил там же, потом уехал в Москву, где поступил в Московский физико-технический институт на факультет аэрофизики и космических исследований по специальности прикладная математика и физика. В 91-м году окончил МФТИ, а на Украине нынешний 49-летний глава МИД проживает только с 24 лет.
Как же его из, так сказать, сугубо технической сферы занесло это в МИД? Ну, вот ладно, это тема другой передачи. Давай сейчас обратимся уже к реалиям сейчас происходящим, да?
Нет, а там, я прошу прощения, там еще есть интересная глава у господина Климкина. Вы не в курсе, что у него тесть российский генерал Юрий Михайленко, который награжден медалью за возвращение Крыма после референдума, и, соответственно,
А вот на Украине об этом знают?
У него, ну, жена Климкина знает о том, что ее папа награжден этой медалью? Я думаю, что знает.
А вот из правого сектора знает об этом, да, что у него тесть.
Слушайте,
такой,
мы сейчас, наверное, подмочили
передайте,
репутацию.
Пожалуйста, у Климкина тесть нормальный российский генерал, который способствовал возвращению Крыма в родную гавань.
Так, все, давайте мы уйдем от этой действительно полускандальной, полушутливой, полукакой-то, ну, исторически перевернутой темы.
Идиотической, да. Да, давай перейдем к реалиям сегодняшним, значит, происходящим сейчас на Украине. отношения вокруг Украины. Насколько я понимаю, Киев предложил на переговорах в рамках Хабаровского формата в Берлине, там был представлен уровнем замминистра иностранных дел, объявить очередной режим тишины в Донбассе.
Да, замечательно. Ну и еще одно заявление сделал заместитель главы дипломатического ведомства нашей страны Сергей Рябков. Сказал о том, что Россия готова начать предметно обсуждать украинский вопрос с Соединенными Штатами Америки.
То есть подключить их к нормандскому формату, в который сейчас пока что входит Россия, Франция, Германия и Украина.
Ну а теперь, знаете, как в некоторых играх, внимание, вопрос. Вопрос нашей аудитории. Будет ли отличаться позиция США по Украине при Трампе от позиции администрации Обамы? Или одно и другое, в общем, ну, практически ничем не отличаются. И риторика та же, и действия, в общем, те же самые. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Можете отправить сообщение на WhatsApp и Viber. 8 967 200 ровно 9702. А с нами на связи политолог-американист, доктор юридических наук, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин. Александр Николаевич, здравствуйте.
Елена, добрый день.
Да, добрый вечер. Александр
Николаевич, ну как вы думаете, вот возможно ли подключение Соединенных Штатов к нормандскому формату? Если да, то даст ли это что-то для продвижения из того тупика, в котором пока что буксуют минские договоренности?
Антон Михайлович, да, с Еленой уже поздоровался. Добрый день и вам.
Здравствуйте, здравствуйте.
Америка не знает, что делать с Украиной. Угу. Америка не знает, что делать вот с этим непонятным огузком, который висит на американской политике и на Америке со времен Обамы. Что делать с Украиной, она сама не знает. Сейчас только начинает Трамп как-то проявлять вообще свою внешнюю политику. Посмотрите, он хотя и стал народным президентом, его Америка и американский народ, американский...
Да, это, кстати, хороший очень, да, действительно, термин «народный президент», действительно, очень точно.
Угу. Это так, да, но он до сих пор продолжает свою избирательную кампанию, но теперь уже пытаясь перетащить на себя американский истеблишмент. И там много чего висит. Вот эта Украина, которая совершенно не нужна была Америке, даже при Обаме, разве что эта Америка, Америке Украина была нужна как этот таран, в котором можно стучать в ворота Кремля. Но сейчас пришел более прагматичный президент. Он не знает, что делать с Украиной. Я думаю, что вот, вы знаете, вот потихоньку, не все сразу. Америка все-таки такой большой крейсер, который сразу не может повернуть.
Авианосец, да. Угу.
Да. Вот, но потихоньку. Ну, смотрите, вот сейчас, значит, будут сокращать, конечно, поставки вооружения.
Безвозмездно, да. Только на кредиты уже переходят.
Да. Тут, конечно, ребята, потому что хватит вообще. Вы нас за лохов считаете? Вы считаете, что хвост будет вилять собакой? Нет, ребят, только давайте чистоганом. Давайте, если что-то от нас ожидаете, то есть что-то предоставьте в обмен. Я думаю, что постепенно, вот этот совершенно ненужный актив, знаете, вот даже есть такое выражение, негативный актив, вот этот вот негативный актив равняется Украина. Вот этот негативный актив потихоньку будет Вашингтон себя скидывать. Я думаю, что все к этому идет.
А вы не считаете, что Трамп вот сейчас, видимо, как вот очевидно, прогибается все-таки под натиском истеблишмента, который давит вот на русский фактор, на его сотрудничество с Россией? Вдруг он сейчас, значит, вот бросит эту кость истеблишменту: я за Украину, мы будем поддерживать ее дальше, отстаньте только вот от того, чтобы обвинять меня в том, что я чуть ли не агент влияния Кремля.
Антон Михайлович, прогибается, конечно, потому что эти кавалерийские атаки, которые мы видели в ходе избирательной кампании, одно дело, когда ты только избираешься, и за тебя голосует американский народ, другое дело, когда ты уже в том доме. Конечно, прогибается, конечно, должен лавировать, не только в том, что касается Украины, даже по внутриполитическим делам. Вот стену-то обещал построить с Мексикой, до сих пор пока не построил.
Что-то там, что возводит потихонечку.
Да, да, вот. Но Украина на самом деле, это на самом деле пункт номер 108 в политике Трампа. И это не тот случай, где нужно на самом деле, конечно, Трампу сейчас о себе заявлять. Посмотрим. Неправильный совершенно президент. Ненормальный. Если считать, что норма, это как традиционное это какое-то понятие в отношении американских президентов.
Угу. Понятно.
В общем,
спасибо.
Будем посмотреть. Как
политолог-американист, доктор юридических наук, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин был на связи с нашей студией.
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Тюмень 99.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня.
В студии Андрей Баранов.
И Елена Фонина.
Да, мы продолжаем вместе с вами обсуждать самые значимые резонансные темы и события сегодняшнего дня. И могу сказать, что если вы в ближайшие дни будете летать самолетами Аэрофлота, обратите внимание, с 1 июня в рамках очередного обновления бортового меню тульский пряник с фруктовой начинкой в обертке с брендом Аэрофлота станет десертом к горячему обеду в экономическом классе обслуживания на рейсах длительностью от 3 часов полета из Москвы. Тульские кондитеры обещают производить для национального авиаперевозчика почти 20 тысяч штук таких изделий в сутки. Это позволит создать новые рабочие места и модернизировать оборудование.
Это так была что... реклама от тульских производителей. Лен, что это вдруг?
Это я, знаете, почему подумала? А ведь тульского-то пряника в этом списке нет.
Список странный. Итак, товарищи,
Роскачество.
Глава Роскачества Максим Протасов сказал, что российским производителям отлично удается производство подсолнечного масла, гречки, риса и муки. И именно эти вот товары, 4 штуки, могут конкурировать с иностранными. Удивительно. Ну, а квас, тульский пряник, это первое, что сейчас в голову приходит. Это что, и все импортозамещение? А наши колбасы, сыры,
икра,
овощи, фрукты, икра, значит, заморская, баклажанная. Я не понимаю, что это слово и кабачковое. В общем, заявление какое-то странное. Давайте сейчас разбираться будем.
Конечно, но сначала зададим вопрос нашим радиослушателям. Вот этот список, еще раз напомним, подсолнечное масло, гречка, рис и мука – это лучшие продукты, которые производятся в нашей стране. Вот это повод для гордости или повод задуматься? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И можете отправить сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну а с нами на связи пресс-секретарь Роскачества Марта Гальчева. Марта, добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Мы как-то усомнились.
Как-то скудноват список-то, нет?
Это все?
Я понимаю ваши сомнения, но давайте не путать наших дорогих слушателей. Сегодня руководитель Роскачества, собственно, подвел итоги какой-то деятельности Роскачества на данный момент и сказал о том, что действительно абсолютным лидером по количеству высококачественной продукции на российском рынке являются вот эти самые категории. Поэтому, действительно, исходя из исследований Роскачества, которые мы, собственно, провели за последние 1.5 года, мы говорим о том, что у нас, простите, более 80% на рынке, например, тех же самых круп и сельхозпродукции, действительно не только качественные, безопасные, но еще и обладают повышенными потребительскими характеристиками. В случае с подсолнечным маслом более половины рынка – это, простите, товар, который уже сейчас претендует на знак качества, это, действительно супергерой в своей отрасли. Если мы говорим о каких-то других продуктах, вы правильно сказали о том, что же там с икрой, с рыбой и так далее. Конечно, в каждой категории мы видим действительно высококачественные продукции, но если говорить о безусловных лидерах и лучших отраслях, то это вот вышеназванные.
Насчет муки я соглашусь с вами. Я вот недавно был в Китае. Действительно, Китай сейчас начал очень в больших объемах импортировать именно нашу муку, потому что считают ее экологически очень отвечающей всем стандартам и качественной, чего раньше, кстати говоря, не было. Рис пока не импортируют, у них свой есть. Но все-таки не маловато ли вот всего лишь 4 позиции? Как-то странно звучит.
Ну, нет, почему? Если мы говорим о действительно супергероях, о высококачественных каких-то отраслях, то нет, это, наверное, повод подумать о том, как выбирать продукты и как выбирать высококачественные продукты, да, и как образовывать нашего потребителя, чтобы он ту же самую, простите, рыбную продукцию, красную икру, о которой вы говорите, перестал покупать при плюсовой температуре, при которой она вообще храниться не должна. Да, поэтому если мы говорим о каких-то высоких понятиях...
Нет, ну красная икра хранится при плюс 5 в холодильнике.
Нет, красная икра должна по ГОСТу храниться при температуре минус 6 градусов.
Да что вы говорите, это морозилка, да, что ли? Поэтому... Как же ее потом
вот
дала
так,
о том, чтобы
отбивать?
Ну ладно, это мы в другой передаче обсудим. Ладно,
да,
хорошо.
Это проблема холодной цепочки.
Так, ну и скажите, пожалуйста, а есть ли, ну я не знаю, хотя бы десятка продуктов, которые приближаются вот к этим абсолютным лидерам?
Ну, действительно, из последнего там исследования, например, мы увидели большое количество высококачественных российских товаров, например, и в случае шоколада, и в случае кваса, и в случае тех же самых макарон, при исследовании той же самой селедки, например, мы увидели ряд высококачественных товаров. Поэтому, в принципе, в каждой категории можно что-то найти. Но если мы говорим об абсолютном качестве, то, конечно, это вот эти вот.
А не очень понятно, ориентиром, что служит в выявлении этих качественных товаров? Вот качественные – это по сравнению с чем? С
что
Европой?
Советские ГОСТы Советский или что там? Да.
Нет, давайте вспомним, что у нас сегодня все-таки ГОСТы – это понятие добровольное, да, то есть производитель имеет полное право выполнять свою продукцию по техническим условиям. Если мы говорим о каких-то повышенных стандартах качества, которые ориентируются Роскачество, мы совместно разрабатываем с отраслевым сообществом при Росстандарте. Например, для вашего понимания, мы разработали стандарт качества, повышенного качества на майонез, и он в сравнении с ГОСТом, например, не допускает искусственных консервантов. Вот это называется повышенное качество, когда мы не допускаем искусственные добавки вообще. Вот на такие стандарты мы ориентируемся, и если продукция действительно соответствует вот таким опережающим стандартам качества, которые мы действительно гармонизированы с международными, то в таком случае мы вручаем им государственный знак качества.
Понятно. Ну, Максим Протасов говорил и не только о продуктах, но и о непищевых товарах. Как вот в сфере этой категории здесь мы чем можем похвастаться?
Здесь мы можем говорить о том, что у нас действительно очень сильная швейная промышленность, потому что из того, что мы исследовали, как вы помните, это была и школьная форма, и действительно товары для взрослых, например, там те же самые рубашки мужские и так далее. И если мы говорим о том, что пошито именно в России, то к качеству самого пошива вопросов нет вообще.
А из чего пошито-то,
это
господи?
Это действительно прекрасно. Но вопрос, из чего пошито.
Вот именно, из дерюги пошито-то какой-то рваный.
К сожалению, мы видим действительно, что сегодня достаточно слабый контроль поступающих материалов на предприятие. То есть действительно они берут, ну, им поставляется, да, ткань для пошива каких-либо изделий. К сожалению, в ряде случаев, ну, действительно, контроля качества тканей, к сожалению, нет. Поэтому мы увидели действительно массовые нарушения, например, по санитарно-гигиеническим показателям, когда ткань просто не дышит.
Шьем хорошо, но шьем черт знает из чего. Звучит странновато. Ладно.
Спасибо огромное. Пресс-секретарь Роскачества Марта Гальчева сейчас была с нами на связи. Вопрос нашим радиослушателям. Вот список из 4 лучших продуктов. Не слишком ли мало? Подсолнечное масло, гречка, рис и мука. Может быть, вы на собственном опыте вот убедились, что есть и другие качественные товары российского производства, которые вы с удовольствием могли бы включить в этот список. Что называется, проверено на себе.
Ну, ведь едим же мы каждый день-то. Много чего едим-то?
Ну, Андрей Михайлович, знаете, некоторые такое едят, что...
А что ты на меня смотришь, что...
Не, ну ваша логика, едим же мы. Ну, конечно, едим. Мы еще и одеваемся, мы еще, простите, ну, и
подожди,
пользуемся.
Ну, у нас есть, да, чуть подороже стоит, и действительно чувствуется повкуснее.
А может быть, это обманка? Может быть, это психологический момент? Может быть, вот что подороже, нам качество, кажется,
ну,
повкуснее хотя бы из-за цены?
Ну, я своим альвеолом языку-то верю в самым качеством.
Хорошо, видно? Давайте поверим нашим радиослушателям. Итак, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Какие российские продукты, товары вы считаете качественными? Вот какие, по вашему мнению, могли бы конкурировать с западными продуктами, образцами, я не знаю, там речь идет ли о продуктах питания или, может быть, о легонькой промышленности. Так, ну что пишут? А сахар и яблоки. Вот по поводу сахара. Особо хорошо в нашей стране удается тростниковый сахар.
Какой сахар?
Тростниковый. Берешь подкрашиваешь его в коричневый цвет. И дешево, и сердито. Но дешево для производителя, дорого.
Проводки я вообще молчу. Да. Мы тоже вне конкуренции.
Далее. Зато Россия на первом месте по потреблению пресловутого пальмового масла. Во всяком случае, по закупкам его мы точно в лидерах. Нет, у нас вопрос все-таки не что там с закупками пальмового масла. Кстати, глава Роскачества Максим Протасов разъяснил, что не стоит бояться генно-модифицированных организмов. Российских продуктов их нет. И исследования не подтвердили миф об обработке курицы хлором, а пальмовое масло содержит далеко не все продукты. Так что не
как,
надо.
Как все хорошо,
как
у нас
сказал здоровье. Глава Роскачества, нам тут, понимаешь, мифы выдавать на гора.
Я там дохлых кошек подбрасываю.
Давайте
послушаем наших слушателей. Александр, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну вот сразу бросается в глаза, ну как с первого раза, бабайский шоколад у нас и конфеты отличные. Угу. Они, да, я думаю, не уступают никаким этим вот швейцарским.
Это точно. Иногда швейцарский шоколад покушаешь, знаете ли, мылом-мылом.
Да, вот такая позиция.
Ну, у нас Ленсана в Швейцарии бывает часто.
Да нет, у нас магазины есть. Да, каждый день просто туда-обратно.
Я на работу. В прошлом году ездила, просто давила шоколадом.
Да.
Ладно, что ты кулак от меня покушала?
Не надо тут, пожалуйста, сказки рассказывать.
Нет, так бывало на самом деле в Швейцарии.
Так, что нам пишут? Мясо свинины и мясо курицы. Вот наши радиослушатели написали такой комментарий. Что еще? Пишут, ну вот по поводу замороженного икры, если икру заморозить, она лопнет, станет кашей. Есть
нет,
такое противник.
Икра хранится при температуре, ну, холодильная, это плюс прессовая, но она 4-5 градусов.
Ну, вот меня не поняли мой юмор. Сахар, пишут мне, вообще-то у нас на Ставрополье и Кубани делают не из тростника, а из сахарной свеклы, но это, видимо, просто, может быть, в ваших магазинах нет тростникового сахара. Целое же расследование проводили, что это обычный наш российский сахар, но покрашенный в такой коричневый цвет, который да, выдается как за тростниковый. Я поэтому пошутила по поводу тростникового сахара.
А так светла, конечно, господи.
Шутку не донесла до некоторых. Далее, что нам пишут. Надо экспортировать куличи и пасху, творожную массу с изюмом, вместе с православной верой. Дмитрий из Москвы вот так считает.
Мягкая сила.
Да, ну а мы продолжим говорить о самых главных событиях этого дня в следующем часе.
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Челябинск 95.3 FM, Барнаул 106.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня.
Сегодня в течение 2 часов мы обсуждаем самые значимые темы и события этого дня. И вместе с вами их комментируем Андрей Баранов.
И Елена Фонина.
Ну, а наш телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении. WhatsApp и Viber также 8 967 200 ровно 9702. Ну, вот о политике и о продуктах питания уже поговорили. Затронули исторические темы, как не согласилась Украина с Россией. Ну, а сейчас давайте перейдем к тому, что, ну, наверное, москвичей, да и не только москвичей, жителей средней России занимает, да, достаточно так серьезно. Это события, которые
позавчера были.
Произошли позавчера, да, и стали довольно показательными. Вот до сих пор пытаются понять, что это было, это метеорологи. Ну, а те, кто требует ответа от властей, одну из основных претензий выдвигают следующую. А почему нас не предупредили? Ну, я думаю, вы догадались, о чем идет речь. О сильном порывистом ветре с дождем, который стал причиной падения многочисленных деревьев, срывал кровли с крыш, поднимал в воздух рекламные щиты, и в результате жертвами стихии стали 15 человек, 10 погибли в столице, 5 в Подмосковье.
И 160 пострадали. Среди них есть и дети в больницах.
Но зато вот сейчас наши коллеги сообщили мне вот буквально несколько секунд назад о том, что ВКонтакте администрация сейчас рассылает предупреждение о том, что возможно опять повторение этих событий. И я смотрю на многих центральных каналах, бегущей строкой идет именно это предупреждение. Видимо, учли то, что произошло позавчера, и почему этого нельзя было сделать раньше. Вот об этом я хотела бы спросить журналиста «Комсомольской правды» Алиса Титко, она сейчас с нами на связи. Алис, добрый вечер.
Да, здравствуйте всем.
Да.
Давайте расскажу. На самом деле там очень запутанная ситуация, почему нам не приходили сообщения. Мы долго пытали сотрудников МЧС, почему так получилось, и мобильных операторов в том числе. На самом деле, как оказалось, вот они нам прислали сегодня ответ, вот прогноз погоды, который был на 29 мая, он не попадал под критерии чрезвычайная ситуация, так как скорость ветра ожидалась менее 25 метров в секунду. Мы знаем сейчас, да, что скорость была значительно больше, 30, а то и 32 метра в секунду, но по прогнозу этого не было, то есть ситуация поменялась в течение дня, синоптики этого не прогнозировали. И в связи с этим осуществлялось только информирование о комплексе неблагоприятных погодных условий через СМИ, социальные сети, региональные сайты МЧС России, и в том числе СМС-рассылка была с текстом, что вот МЧС предупреждает, что на основании именно прогноза синоптиков в Москве ожидается вот там сильный дождь, гроза, град и ветер с порывами до 20 метров в секунду.
Стоп, Алиса, вот, например, я никакой СМС не получил. Хотя раньше, вот несколько лет назад, один раз приходило. Но я, значит, ночью, вот придя с работы, приходим поздно с работы, где-то 11:30 прочел, что МЧС объявляет желтый уровень опасности в Москве на 29 мая наступающее в связи с ожидающимся шквалистым ветром. Вот, то есть это все-таки было, и это состоялось. Почему телефонные операторы, операторы мобильной связи не разослали СМС, значит, с предупреждением?
Какие есть ответы на это? Об этом мы тоже спросили конкретно у сотрудников МЧС. А было ли СМС-оповещение? На что они нам ответили? Да, мы направляли заявки на СМС-информирование трем мобильным операторам, с которыми не работает. Это Мегафон, МТС и Билайн. И, собственно, сказали, обращайтесь к ним, они должны вам дать конкретный ответ, как они делали эту рассылку. У одного из операторов мобильных, мы несколько получили ответы, но они приблизительно одинаковые. Вот что говорит Мегафон. Рассылки от МЧС были по их запросу, по запросу МЧС, одна по Москве и одна по Московской области, вот рассылки были осуществлены в соответствии с требованиями МЧС относительно зоны и времени действия. Может быть, мы с вами были не в той зоне и не в том времени действия?
Ну, у меня вот Билайн, например, оператор, от Билайна не получил ничего.
Ну, у меня МТС, и от них тоже ничего не приходило. И насколько мы общались вообще даже вот с нашими коллегами 29-го, ну, извините, никто не получал среди наших коллег эти сообщения. На самом деле, ну вот да, они каким-то вот стрелочным сейчас вам, извините, занимаются. Вот, а вы спросите у мобильного оператора, мобильные операторы нам отвечали, а вы спросите у МЧС, сколько они нам СМС заказывали. Конкретное число, сколько СМС было отправлено, не сообщается. Сегодня снова, когда стали появляться вот эти сообщения, что сегодня может повториться и что-то вот чрезвычайное. На самом деле синоптики успокаивают и говорят, что больше 17 метров в секунду ветер не прогнозируется, ливней таких не будет, температура не такая высокая, как была в прошлый раз, что спровоцировала вот именно этот ураган. Поэтому можно, наверное, немного расслабиться, хотя погода – это дело такое, можно ждать что угодно. Вот, но, тем не менее, ну вот мобильные операторы, да, вот то, что мы спрашивали насчет СМС-оповещения сегодня, МЧС говорят, что они сегодня тоже сделали рассылку об вот экстренном предупреждении, но, опять же, это не ураган. То есть они предупреждают о том, что будет сильный ветер, о том, что будет гроза, о том, что, да, возможно и падение щитов, и деревьев. Об этом они сообщают.
Понятно.
То есть, ну, будьте внимательны.
Да. Понятно. Журналист «Комсомольской правды» Алиса Титко сейчас пыталась нам объяснить, почему, собственно, мы не получали эти сообщения.
Она объяснила, да, из того, что ей сказали.
Я объясню, почему пыталась, потому что оператор сотовой связи, насколько я понимаю, внятного ответа на конкретный вопрос не дают.
Лен, ты знаешь, я сейчас честно скажу, даже если получили мы МЧС сообщение, ожидается шквалистый ветер, ну и что, я не пойду на улицу, я машину поставлю.
Вы прям как наши радиослушатели.
Ну, дерево-то упало, я должен же идти куда-то на улицу. Где меня застанет порыв ветра? Что на меня упадет? Я не знаю. Это же не ожидается прорыв дамбы. Или сейчас будет наводнение из-за того-то. Вот берегитесь, пожалуйста. Это другое дело.
Ну вот нам пишут, непонятно, что бы изменило это предупреждение. Я никогда не поверю, что если было информирование, то все бы остались дома, машины оставили бы в чистом поле.
Ну конечно, город же живет своей жизнью.
И рекламных читов. Далее, прошлым летом часто приходили СМС от МЧС на МТС. Сейчас ничего не приходит, может, пока ситуации не было. Далее, во-первых, по СМС никто не обязан сообщать. А во-вторых, такие порывы ветра бывают всегда... Люди тепличные какие-то стали, увидели СМС, и что это изменит, 90% на это сообщение внимания не обратят. Сейчас на связи с нами генеральный директор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли» Денис Кусков. Денис Юрьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Да, ну сейчас все анализируют ситуацию. Вот спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко вообще поручила комитетам по обороне и безопасности, а также по аграрной политике разобраться в ситуации с неточным прогнозированием силы шквалистого ветра.
Аграрная политика здесь причем?
Ну, не знаю, может, ну, комитеты, они объединенные такие. Да, Денис Юрьевич, а вот что касается работы сотовых операторов, как вы считаете, их вина какая-то есть вот в том, что не было оповещения?
Ну, в данном случае я не вижу, честно признаюсь, сотовых операторов, потому что, по сути, они лишь исполнители, то есть им приходит распоряжение от МТС относительно той или иной ситуации, и уже они в кратчайшие сроки рассылают СМС. Просто, на мой взгляд, во-первых, достаточно такая бюрократическая система, операторам необходимо иметь не только договор о взаимоотношениях с федеральным центром МЧС, то есть федеральным общероссийским, так еще и с каждым регионом в отдельности. Москва тоже это регион России, напомню. И, естественно, из-за этого возникают трудности. А то, что касается, вот я слышал часть вашего разговора конечного, там ветер, не ветер, ведь вопрос идет как бы не в том, что не выйти на улицу. Мы сейчас говорим о прогнозе погоды, но, с другой стороны, МЧС и другие службы, полиция могут использовать СМС от операторов в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, терактов и так далее. А там уже идет как раз речь о том, чтобы не приходить куда-то, где может взорваться какое-то самодельное устройство, и это все-таки человеческие жизни.
Понятно. Ну, а что касается, может быть, обязательного информирования, то есть ведь там какие-то поправки были в том числе закон о связи. Связи, да, и я вот понимаю, как-то их никак принять не могут, может быть, что произошло, подстегнет?
Нас, к сожалению, в общем-то, как вы сами знаете, в России очень часто бывает, пока ничего не случится, да, никто ничем не занимается. Сейчас нету никакого законодательного акта, который бы обязывал операторов рассылать, в принципе, вообще что-либо от МЧС. Этот законопроект, насколько я знаю, по крайней мере, находится в кулуарах Госдумы с 2012 года, то есть уже 5 лет, и до сих пор не может выйти в свет. И, естественно, сейчас, когда вот случилась такая ситуация, этот вопрос снова будет во главу угла. Но спрашивается, что мы делали 5 лет?
Да? Ну да. Логично,
ну, понятно,
спасибо.
Да, будем выяснять, что делать 5 лет. Очевидно, убеждали операторов, чтобы они за свой счет рассылали эти сообщения, а им это не нужно.
Нет, они, кстати, уже заявили, что им это ничего не стоит абсолютно отправлять эти сообщения.
Ну, тогда я не понимаю, значит, кто-то просто забыл о том, что лежит уже 5 лет.
Да, с нами на связи был генеральный директор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли» Денис Кусков. И буквально через 2 минуты мы с вами вспомним, что сегодняшний день, 31 мая, это Всемирный день без табака. Вот об этом поговорим.
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня.
С вами в студии Андрей Баранов.
Елена Фонина.
Да, ну и вот сейчас ту тему, которую мы хотим обсудить, мы специально не стали привлекать ни экспертов, ни специалистов для того, чтобы все-таки вот дать вам возможность более активно высказываться по этому поводу, тем более, что дебаты эти ведутся не первый год, но особо активная фаза началась в 2013 году, когда в стране стартовала антитабачная кампания, был принят антитабачный закон, по которому курение запретили на стадионах, школах, вузах, больницах, на детских площадках, в магазинах, лифтах, в самолетах, на АЗС, ну и прочее, прочее, прочее.
Да, дальше... и в офисах во многих, на рабочих местах.
Да, это уже была следующая, так скажем, стадия, да, следующий этап. С 2014 года запретили курить в поездах, на вокзалах, в аэропортах, в гостиницах, кафе и ресторанах. Ну и вот сейчас, поскольку сегодня 31 мая, Всемирный день без табака, понятно, что Всероссийский центр изучения общественного мнения... Ну, или так, да, провел опрос среди населения для того, чтобы выяснить, вот, стало ли меньше курильщиков, стало ли их больше, может быть, знаете, как вопреки, да, запретом начинают курить. Ну, или примерно на той же цифре колеблется количество курящих. Что выяснилось? Что по-прежнему доля курильщиков в нашей стране составляет около трети населения, это 32%, и за год эта цифра не изменилась. Согласно исследованию, интенсивность курения среди россиян также остается крайне высокой. 20% опрошенных выкуривают в день пачку сигарет или более. Но и по оценкам большинства курильщиков, 60% за год интенсивность потребления ими табачных изделий не изменилась.
Нет, ну вот посмотри, все-таки на вопрос о желании бросить курить, если 4 года назад о стремлении отказаться от курения говорили 57% опрошенных, то сегодня уже 79%, то что-то все-таки влияет на сознание.
Но тем не менее, смотрите, Андрей Михайлович, за год число курильщиков не изменилось, интенсивность курения не изменилась, а у нас предлагают вводить все более и более жесткие ограничения. Вот здесь у меня возникает вопрос, и я хочу его сейчас адресовать в том числе и нашей аудитории. Вот смотрите, может быть, действительно эту пружину уже сжали достаточно, и дальше она сжиматься, антитабачная, да, пружина, не сможет?
Нет, ну подожди, нужно, я думаю, все-таки давить на молодежь, которая лишь пристращается к курению, да, начинает курить. Вот здесь сделать так, чтобы курить было не модно, и за счет молодого поколения снижать количество курильщиков. Ну, старики-то уж, конечно, с трудом отказываются. Хотя многие бросают после долгих лет потребления табака.
Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Можете комментарии отправлять на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Итак, за год количество курильщиков в нашей стране не изменилось. Да. Что делать дальше? Остановиться на этом или все-таки продолжать вводить еще более жесткие запреты?
Пока скажем, что в 2015 году из-за курения у нас умерло 283 тысячи человек. Вот, по 2016 году пока данных нет. И вообще Россия занимает 5-е место по числу курильщиков. Нас опережают и Индонезия, Китай, Индия и США.
Ну, давайте послушаем Александра из Бийска. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Что скажете, курите?
Курю. Бросал 4 месяца, не курил зиму. Сейчас закурил опять.
Жизнь такая составляет.
Ну, а как вам кажется, вот на данном этапе что нужно далее предпринимать, если количество курильщиков не уменьшается? Все, останавливаемся, больше никаких запретов новых не вводим, понимаем, что пружина вот этих запретов сжалась уже до конца. Или, может быть, как-то подстегнуть курильщиков дальнейшими запретами?
Это пока человек сам не захочет бросить курить, ничего не будет.
То есть вот эти ограничительные меры на вас не оказали никакого воздействия, да? А из-за чего бросали курить тогда?
Да, даже не знаю, не могу сказать из-за чего. Надоело, отдохнул, опять начал.
Нет, ну а это надоело, оно в чем выражалось? Вот.
Ну что, затратно, наверное, да и как-то...
Не, ну что, подсказывайте.
Ну, пусть, наверное, просто, да. Ну, хорошо, да, слушаем вас, пожалуйста, говорите, Александр.
Почему отказывались-то? Что значит надоело? Надоело почему?
Ну, надоело, и все. Голова болела у меня, как бы здоровье.
А, понятно. То есть физическое состояние, ну и, собственно, вот так, да? А, так, ну что нам пишут? Курил с 4 класса, 15 лет назад бросил по состоянию здоровья, сейчас даже запах дыма не переношу. Вот опять по состоянию здоровья. Следующий. Антитабачный закон направлен на пополнение бюджета, а не на оздоровление населения. А, ну понятно, это акцизы, наверное, вспоминают на табак и алкоголь. Далее. А судят о числе курильщиков только по табаку, ведь сейчас есть и другие способы для курения. Да, кстати, вот это тоже хороший вопрос. Все, ну, эти вейпы и прочее. Да, да. Далее. Антитабачный закон не работает. Сама полиция курит где хотят. Пишет нам Павел, сам не курил никогда.
Ну, а почему из полиции? Полиция не следит за тем, кто курит, а кто не курит.
Это... Как-то не следит. Вспомните, одного из наших коллег задержали около одной из станций метро, потому что курил в неположенном месте. Полиция следит. А кто же еще будет следить за выполнением антитабачного закона? Дружинники, что ли, Андрей Михайлович?
Дружинников-то уж нет, фактически.
Есть. Возобновляется.
Ну, это другая тема, другая так, передача.
Так, далее. Да. Обворовывают нас курильщиков. Сигареты стоят, столько не стоят, за сколько их продают. Я лично курить не брошу и потихоньку начинаю ненавидеть вас, не курильщиков.
Значит, спрос по поводу... есть, получите цену.
По поводу это стоимости закон... сигарет могу сказать, что за рубежом у нас есть коллега, который просто собирает сигаретные пачки. Ну, вот хобби у человека такое. Я вам могу сказать, что многие журналисты, которые там бывают за рубежом, приезжают и привозят ему сигареты, так втихую говорят, слушайте, ну и цены там 15 евро, 20 евро за пачку.
Нет, он поляки в Калининград зачем? За бензином, в первую очередь, за сигаретами. Ну, и там за всем остальным уже другое. А вот это в первую очередь. Потому что здесь дешевле.
Так, ну давайте послушаем мнение нашей аудитории. Алексей из Липецка нам дозвонился. А, Сергей, прошу прощения, из Липецка. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день. вечер уже точнее, курил 15 лет, вот полгода уже не курю.
Так.
Бросил.
Хорошо.
Составляющая, в принципе, самая, наверное, хорошая мотивация, это финансовая. Я посчитал, сколько у меня вылетает в дым. Угу. И я хотел, правда, я закодировался, я не это, без помощи не смог. Вот. Но опять, мне получилось закодироваться дешевле, чем продолжать в дальнейшем курить.
Лучше себя чувствуете?
Вот. Намного.
Ну, видите, как...
Полгода я сейчас летаю.
Хорошо, спасибо вам. Дай бог здоровья, что называется.
Спасибо огромное, Дмитрий.
Дмитрий
с нами, да.
Да, Дмитрий из города Владимир, вас свою статус. Лена, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
Да, я сам не курил, ну, как в пятом классе побаловался, не понравился, понял, что не мое. Вот, что хочу сказать, работаю на производстве, ремонт автобусов, да, все вокруг курят, пытаюсь бороться, потому что там перекур, обед, ну, неприятно дымом дышать. Угу. Не знаю, как не только не боролся, я про здоровье рассказывал, у меня супруга преподаватель биологии, то есть угу. Я там и хаблом пугал, там, не знаю, смолами в легких, ну, не знаю, ничем не пробивает. Деньгами стал пробивать, там, говорю, мужики, смотрите, сколько за год человек выкуривает, можно mm-hmm. там в отпуск съездить, там, или купить какую-то вещь хорошую, там, за жизнь, там, человек, там, ну, там, квартиру в дым выпускает, ну, не, вот один человек только на моей памяти за 3 года бросил, и то купил какие-то левые сигареты, там, траванулся, ну, сейчас, не знаю, говорит, сам дурак, почему раньше не бросил, типа... Вот такая ситуация.
Скажите, скажите про импотенцию, вообще ничего не будет у них, если будет дальше курить. Можно сработает.
Извините, Андрей Михайлович, да, рад вашему чувству юмора. Еще что хотел добавить, вот у нас любят бороться при помощи одного кнута. То есть штрафы, там, запреты, там, посадить. Сегодня с утра только это обсуждал Михаил с Александром, да, там, с Александрой посадить, ну, сажать алименщиков. Ну, что у нас там, не знаю, какое-то репрессивное государство. Ну, проблему надо решать как минимум комплексно, там, кнут и пряник. У нас уже гайки закрутили, там, мама, не балуйся, ну, давайте и про пряник вспомним. Про ту же молодежь, вот Андрей Михайлович, я вот, ну, так мельком слышал передачу, извините, не подумал.
Дмитрий, а что может быть таким пряником для молодежи, вот как вы считаете?
Ну вот правильно, так если в комплексе там, ну, целом подход, что не модно. Ну давайте там бесплатные секции развивать, да, чтобы, допустим, я хоккеем занимаюсь, мне вот я не могу себе позволить даже просто курить, потому что я не смогу на тренировке выкладываться, там, ну, команду свою буду подводить. Вот. А если ребенок занимается серьезно там тем же хоккеем, там, футболом, подумает, да нафиг мне это надо, сигареты курить. Как же я там на соревнованиях буду выкладываться?
Вы знаете, Дмитрий, я бы спасибо огромное за ваше мнение. Я бы с вами согласилась, если бы не проходила каждый день по дороге на работу мимо крыльца одного фитнес-центра, весьма раскрученная сеть в Москве. Так вот, там висит объявление: уважаемые посетители фитнес-центра, не курите на крыльце. Отходите подальше. То есть, да, люди приходят поправлять свое здоровье, накачивать мышцы и мускулы, и при этом, значит, выходя после тренировки, так...
Ну, привычка, да.
Ну, что делать? Так что вот...
Вот возвращаясь к реплике Дмитрия по поводу секции, кружков, бесплатно ничего не бывает. При социализме это оплачивало государство через, значит, различные существующие механизмы. Сейчас это, у государства на это нет средств. Не хватает. Муниципальных бюджетов тоже нет. Искать нужно каких-то спонсоров, людей, которые готовы потратить на это свои деньги, понимая, что они вкладывают в страну, в капитал, в людей. Ну, таких мало. В основном в свой карман все вкладывают сейчас у нас.
Да, ну вот, насколько я помню... За упомянутый в первой части нашей программы Алишер Усманов поддерживает многие виды спорта, и в том числе
он
и фехтование.
Он руководитель Федерации фехтования.
Да, да. И, вот,
кстати, у нас великолепные были показаны результаты на Олимпиаде.
Вот. Это я просто к тому, что и кто об этом вспомнил, когда сегодня обсуждали тему Усманов
и
против Навального.
Очень сильно это, кстати, подвигло многих юношей и девушек, я знаю, заниматься фехтованием. Вот эти успехи, зрелищность этого дела. Мы потом обсудим другую передачу.
Да, обязательно. Так, зачитываю быстро сообщение. Давайте еще, может быть, минут 5 после новостей этой теме посвятим. Итак, год как не курю, пишет нам Вадим из города Орск. Жалко не деньги, а здоровье. Вот такой комментарий. Далее, с чего вы взяли, что они умерли из-за курения? Какие у вас доказательства, кроме болтовни специалистов?
Ну, статистика медицинская.
Ну, это к статистике. Ну, давайте мы сейчас небольшую паузу возьмем. Через 4 минуты продолжаем.
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Тюмень 99 и 6 FM. Кемерово 89 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня.
В студии Андрей Баранов.
Елена Фонина.
Да, мы продолжаем вместе с вами обсуждать самые значимые темы и события сегодняшнего дня. Ну, вспомнили о том, что сегодня 31 мая, Всемирный день без табака, день отказа от курения, как его называют. И в связи с этим опрос ВЦИОМ показал, что за год количество курильщиков в нашей стране не снизилось, не увеличилось. В общем, осталось без изменений. Это несмотря на все те меры, которые продолжают предпринимать. Что делать дальше? Остановиться в, ну, скажем так, да, в своем стремлении внедрять все новые и новые запреты, или наоборот, нужно их еще более ужесточать, и тогда курильщики откажутся от своей вредной привычки. У нас есть, ну, давайте ограничимся 2-3 минутами для того, чтобы наши слушатели успели, ну, еще хотя бы вот несколько своих соображений произнести, и я потом зачитаю сообщения, которые пришли на WhatsApp и Viber. Нам дозвонился Илья из Владимира. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, хотел сказать по поводу курения, что мои родственники некоторые курят, и мне это очень не нравится, потому что бросил 20 лет назад курить. И вот в моей машине некоторые себе позволяют. При стоянке, когда я отхожу куда-то, ну, меня очень раздражает этот дым, но они на меня обижаются за это, думают, что я придираюсь. Ну, вот...
Недопонимают. Спасибо огромное. Я зачитываю сообщение. Однозначно продолжать запрещать. Все отговорки, что курить бросить сложно, бессмысленны. Главное, самому захотеть. Курил 10 лет по глупости. Теперь 10 лет уже не курю. Вот так вот. Далее. 26 мая. Ровно год, как муж бросил курить. Только ухудшение здоровья и переживания по этому поводу заставили бросить курить. Счастлив. Нос теперь стал воспринимать все ароматы, не то что раньше. Надо запретить и электронные сигареты срочно, пишет нам Валентина.
Ну, считаю, что они не так опасны, вроде бы как. Ну, то есть, не так сильно влияют на здоровье. Хотя есть и опасность, некоторые электронные сигареты взрываются с совершенно ужасными последствиями.
Так, далее. У нас борьба с курильщиками, а не с курением. Да и вообще курение – это состояние души. Одна радость, и ту хотят отобрать. Далее. Бросил после 26 лет курения. С помощью книги Алана Карра. Бросил очень легко. Бросил, потому что стал плохо себя чувствовать. Пишет нам Алексей из Москвы. 40 лет Алексею. Радик из Казани. 9 лет назад бросил курить из-за лени. Кончились сигареты, и типа покупать было лень. 2 дня не ходил в магазин, на третий день стало интересно, сколько дней смогу не курить. До сих пор интерес к некурению не пропал.
Ну, видите, какая мотивация, это бывает неожиданно.
Да, лень. Кстати, говорят, что многие изобретения от лени, стиральные машины там и прочее. Курю 30 лет, бросал 3 раза, в итоге не бросил. Это наркотик, слабый, но наркотик. Без него становлюсь очень неспокойным, всем от этого тяжело. Хоть таблетки пей от нервов. И что, будет хуже?
Ну, понимаешь, в этом есть своя сермяжная правда, как писали классики. Действительно, это наркотик, организм к нему привыкает, и далеко не все могут так вот быстро взять и отказаться. Наоборот, бывают последствия хуже для человека. Он становится нервным, он становится совершенно не тем, кем он был раньше.
Далее, надо продолжать, чтобы новых курильщиков не появлялось, чтобы было не модно курить, а старые курильщики все равно рано или поздно бросают. Чем раньше, тем дольше живут. Таких, чтобы курили на смертном одре, что-то не наблюдается. Но, к сожалению, наблюдаются.
Да
и
нет,
даже
есть, конечно.
Звезды тому подтверждение. Михаил Казаков, например. Но не будем сейчас о грустном. Далее. Курить рано или поздно бросают все. Кто-то потому что денег жалко, а кто-то потому что сердечко прихватило, а кто-то потому что скончался. Главное бросить раньше, чем умер. Вот так у нас пошли какие-то, знаете ли...
Нет, да, логики не откажешь, конечно.
Ну да. И, ну, наверное, финальный телефонный звонок. Хорошо, да, вот нам сейчас говорят о том, что надо двигаться дальше. У нас еще одна весьма интересная тема.
Да не одна.
Да, прошу прощения у всех, чьи сообщения я просто не успела зачитать. Их очень много, поэтому я думаю, что будем возвращаться к этой теме не единожды. Очередные какие-нибудь антитабачные меры не заставят себя ждать. Ну, а сейчас переходим к деятелям культуры.
Картина дня.
Министерство культуры России опубликовало декларации руководителей театров, оркестров, музеев и других подведомственных ему учреждений
видно,
за минувший
видно
год.
Видно деятелей культуры. Не всех, конечно, но тех, кто вот, на слуху, что называется.
Да. И сейчас у нас готова, ну, скажем так, да, небольшая информация для наших радиослушателей. Ну, а потом более подробно и детально о том, кто сколько заработал, мы обязательно поговорим и с журналистами «Комсомольской правды».
Справка на радио «Комсомольская правда».
Лидер рейтинга Валерий Гергиев. Его доход составляет 340 миллионов рублей в год. Валерий Абисалович руководит Мариинским театром и Лондонским симфоническим оркестром. А в этом году станет главным дирижером еще и Мюнхенского филармонического оркестра. Владеет тремя участками земли, шестью квартирами, загородным домом и двумя автомобилями премиум-класса. Михаил Миндлин – 58 миллионов 300 тысяч рублей. Михаил Борисович является гендиректором Государственного центра современного искусства. В перечне его имущества значатся две квартиры, два участка земли и гараж-бокс. Владимир Спиваков – 57 миллионов рублей. Владимир Теодорович руководит Национальным филармоническим оркестром России, Камерным оркестром «Виртуозы Москвы» и Московским международным домом музыки. В его имуществе 4 квартиры, 2 в России, 1 во Франции и еще 1 в Испании, 20 соток земли, 2 гаража и 2 автомобиля премиум-класса. Олег Табаков – 48 миллионов 300 тысяч рублей. Руководит Московским художественным театром имени Чехова и табакеркой. Владеет 5 квартирами, 2 машиноместами, участком в 30 соток и 1 машиной. Евгений Миронов – 43 миллиона 400 тысяч рублей. Евгений Витальевич руководит Театром наций. В списке основного имущества 3 квартиры, 1 из них в Болгарии.
Ну вот вы слышали, кто вошел в пятерку самых хорошо зарабатывающих деятелей
Кстати,
культуры.
Все значительно прибавили по сравнению с прошлым годом, за исключением Спивакова, у него минус миллион.
Угу. А сейчас на связи с нами журналист «Комсомольской правды» Петербург Антон Ратников. Антон, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот декларации о доходах деятелей культуры подают в обязательном порядке, добровольно? Кто обязан это делать?
Ну да, конечно, они подают это в обязательном порядке, потому что это, в общем-то, бюджетное учреждение, они обязаны отчитываться об этом, и с недавних пор Министерство культуры все это, в общем-то, публикует, всю эту информацию находится в этом доступе, и, в общем-то, все люди, которые ходят в театры, в музеи, могут узнать, сколько получают непосредственно директора этих учреждений.
Угу. Но мы сейчас не берем движимое и недвижимое имущество, мы берем вот просто, что называется, доход, выраженный в определенных суммах. Вот можно понять, откуда, например, берутся те же самые 340 миллионов рублей у Валерия Гергиева?
Да, но здесь, видите, нужно еще, во-первых, немножечко разделять эти понятия доход и зарплата, потому что все-таки многих деятелей культуры зарплата, которую они получают в своих учреждениях, это одно, а доход, который складывается из разных источников, это немножко другое, потому что они еще, ну, дают, там, читают лекции, например, пишут книги, ну, имеют...
Да, тоже Гергиев дает более 200 концертов в год, это же гонорары за каждое представление.
Да, да, да. Вот, собственно, ну и складывается эта зарплата в основном, даже вот на основном их месте работы, из нескольких, что ли, частей. Во-первых, это оклад, который на самом деле не такой уж большой. Потом это гонорары, которые получают непосредственно ну, те люди, которые занимаются не только теорией, но и практикой. Тот же самый Валерий Гергиев, да, как сказали, который дает концерты. Это премирование какое-то идет, это дополнительные, там, за выслугу лет начисления у многих есть.
Ну, и, как... если он за рубежом руководит коллективами, там, конечно, соответствующие расценки, так что и набегают суммы хорошие.
Да, да, но... Так, в общем, из разных источников, из разных, точнее, статей, и получается такая достаточно высокая.
Да, но мы ограничились только этой пятеркой, а ведь там есть и другие деятели культуры. Но вот, в частности, всех заинтересовало, а почему у Елены Гагариной такой...
Руководит музеями Кремля Елена Гагарина,
доход,
дочь Юрия Гагарина.
Из чего он складывается? Или вот, например, из этой же пятерки Михаил Миндлин, гендиректор Государственного центра современного искусства. Вот сейчас в связи с этими скандалами Google-центра как-то к директорам, ну, скажем так, да, функционерам, не к творческим деятелям, а именно к функционерам как-то отношение особое. Вот удалось найти источники их доходов?
Нет, ну, конкретно этих людей нет, где-то московская какая-то история. Но мы в Петербурге, в общем-то, узнавали, почему такие зарплаты. Еще нас удивило то, что они довольно-таки разные. Например, если взять петербургский ведущий театр, мы, кстати, культурная столица, то, например, главный режиссер, худрук театра Европы Лев Дозин получает там в месяц чуть больше 100 тысяч. Ну, например, Могучий, который руководит БДТ, получает там за 600 тысяч в месяц. Ну, то есть, и там есть театры, которые, руководители театров, которые получают за 800. То есть совершенно разные градации получаются. Вот мы все это узнавали. Ну и, в общем-то, как нам объяснил Николай Буров, это директор музея Исаакиевский собор, который подчиняется не федеральному центру, а Петербургскому комитету по культуре, но мы тоже вот у него узнавали, из чего, как, собственно, складывается его заработная плата в итоге. Он рассказал, что здесь еще, в общем-то, очень много зависит от количества людей, которыми управляют непосредственно директора различных музеев или театров, и от этого много зависит, и от успешности их, то есть выполняют они, например, финансовый план.
А я не понимаю, это как может важно зависеть количество сотрудников, как оно может сказываться на зарплате директора того или иного учреждения?
Ну, вот как нам объяснял Николай Буров, что чем больше сотрудников, тем больше, соответственно, видимо, нагрузка у директора, тем более сложнее ему управлять, и поэтому, собственно, зарплата выше. То есть, если вы руководите небольшим музеем, то у вас, или небольшим театром, то у вас не будет такой большой зарплаты, как у Валерия Гергиева. Если же вы руководите таким огромным коллективом, как Мариинский театр, у которого есть там 3 площадки огромные, и которые постоянно гастролируют по всему миру, это, в общем-то, предприятие, которое, на которое трудится 1000 человек, то, естественно, у вас будет зарплата больше, чем у кого-то там.
Понятно, спасибо. Журналист «Комсомольской правды» Петербург Антон Ратников сейчас был с нами на связи.
Ну, конечно, значит, деятели нашей культуры всегда под микроскопом, всегда под софитом общественного мнения, чужой карман всегда привлекает, и здесь возникает много вопросов, кто и почему, и что получает. И действительно, тут иногда нужно просто объяснить, потому что цифры появляются из ниоткуда, и у людей возникает вопрос, а с чего это вдруг? Может быть, и не надо лезть туда, скажут, а какое ваше дело? Но рано или поздно возникает Google-центр.
Как-то вы так сказали,
да,
довольно зловеще.
Надо,
знаете, такой...
надо, значит, отчитываться о своих деньгах и объяснять людям, откуда они берутся. Самим ли, через своих представителей ли, или каким-то иным образом.
А вот нам, кстати, один из наших радиослушателей напомнил еще один скандал. Он написал следующее. Любопытно, какое место у Константина Аркадьевича Райкина? Мы должны вам сказать, что в свете вот этих скандалов мы попытались узнать, какой доход у Кирилла Серебренникова и... Почему-то в открытых источниках этого не нашли.
Ну, мы будем искать.
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня.
С вами Андрей Баранов.
Ирина Афонина.
Да, и сейчас мы буквально еще несколько минут займем предыдущей темой. «Комсомольская правда», если кому интересно, зайдите на сайт kp.ru и на странице газеты «Комсомольская правда» публикуют доходы 5 самых хорошо зарабатывающих деятелей культуры России. Там и Валерий Гергиев, там и Михаил Миндлин, и Владимир Спиваков, и Олег Табаков, и Евгений Миронов. Ну, если есть какие-то вопросы, ну, скажем так, к людям творческим, то они, скорее всего, отпадают, когда нам говорят, ну что вы хотите, гонорары, антрепризы и прочее-прочее. Ну, действительно, это дело прибыльное, и тут как бы ни у кого сомнений нет. А вот когда речь идет о госслужащих, у которых, в общем, наверное, дополнительных-то доходов не может быть по роду их деятельности, тут, конечно, вопросов масса. Именно поэтому мы обратились к исполняющей обязанности ректора Гнесинки Галине Майеровской для того, чтобы она, может быть, объяснила, как действуют некоторые коммерческие финансовые схемы.
У меня зарплата, которую устанавливает мне Министерство культуры в трудовом договоре. Мы все отчеты сдаем, у нас нарушений нет никаких. Лично вот у меня даже ниже нормы положены. Я не против своих доходов. Свои доходы я публикую.
своей декларации. Это ни для кого не секрет. Я считаю, что вполне достаточно декларации. Другое дело, что ведь люди разные. Вот на всеобщее обсуждение я бы это не доставляла. По многим причинам. Даже в том, что, например, вот у меня, как бы честно, у меня не превышает, чем мои педагоги сегодня получают зарплату по учебному заведению. Но у нас 80% заслуженных деятелей народных артистов. Люди все играющие, люди все время ездят на гастроли, люди зарабатывают деньги. Вот эти деньги нигде не учитываются. А категория разная людей. А вот у нас минимальная, вот это наша зарплата. А все остальное это надбавки не считается. А то, что я где-то подрабатываю, это тоже не считается.
Ну, видите, среди ваших коллег есть и Гергиев, которые ежемесячно указана цифра 12 миллионов. Разве она без вот этих заработков в различных мировых театрах?
Нет, конечно. Это только отдельно зарплата в Бабуринке. Я абсолютно уверена, что он свои заработки творческие не указывает. И это, в принципе, дело совести, указать ее или не указать ее.
Во как, оказывается, но это еще не все деньги.
Я знаю, да, дело совести. Вообще-то обязаны по закону указывать все зарплаты. Иначе это уклонение от уплаты налогов, утаивание заработков. Это подсудное дело, это реальная тюремная статья.
Ну вот, такие откровения мы сейчас услышали от исполняющей обязанности ректора Гнесинки Галины Маяровской.
Картина дня.
Ака, Монако, машины, напитки, Монако.
Подождите.
Монако, потому кстати, что он Монако, Монако.
Ксения, ну почему вы так вот упорно твердите это слово?
Монако, Монако, Монако.
Ну а почему же Ксения Собчак так твердит это самое Монако?
Вы, наверное, те, кто слушает постоянно наше радио, вспомнили диалог в эфире. Нет?
Ксения Собчак, да,
и Виктор Николаевича Бранца. Нашего военного обозревателя.
Мы сейчас не об этом. Мы, собственно, о самом Монако, который так нравится Ксении Собчак, но без нищебродов. Это ее, ну, что называется, прямая речь. Дело в том, что сейчас Ксения Собчак путешествует по миру.
По миру, да.
Заехала она и в
да, она
королевство Бутан.
Оставила своего полугодового сына Платона дома с бабушками там и с нянями, очевидно, да? И сейчас уже 6 государств успела посетить. Какие, Лен?
Да это не важно, какие она посетила.
Не-не-не, это очень интересно.
Главное, что завернула в королевство Бутан.
Сначала она была в Китае, потом в Японии, потом побывала на модном биеннале в Милане, в Турцию не погнушалась заехать, потом это на Лазурный берег, да, в Каннах на фестиваль, а сейчас в Бутан, закрытое государство, вот, где ей так понравился молодой король этого государства. Чем понравился?
Не знаю, чем понравился ему Ксения Собчак.
Попала в закрытую страну невероятной красоты. Начало мне уже нравится. Молодой король Бутана продвигает концепт эксклюзивного туризма. По закону турист должен потратить и предъявить документ не менее 250 долларов в сутки на человека, плюс налог 70 долларов за день пребывания, что отрезает сразу кемпинги и кучу китайцев. В итоге чисто и пока очень-очень красиво. Надо такой закон подсказать принцу Альберту, да? А то в Монако в августе, в Монако в августе фотографирующих богатую жизнь стало столько, что богатая жизнь в Монако раньше конца сентября и нос теперь не сует. Понаехали всякая нищета, и, понимаешь, нам, богатеям и мировой элите мешает свободно и достойно проводить там время.
Да, мы вот захотели узнать, кто так смущает Ксению Собчак в Монако? Вот сколько стоит тур в Монако? Сколько стоит проживание в Монако? И может ли нищебродский российский турист позволить себе пребывание в Монако? Сейчас на связи с нашей студией член правления Союза туристических агентств Татьяна Дмитрова. Татьяна Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, у нас есть туры в Монако?
Вы знаете, дело в том, что туры в Монако только индивидуальные. Понятие группового тура, там, чартерного не существует. Поэтому трудно сказать, кого Ксения Собчак считает нищебродом. Но если это те люди, которые едут за границу, потому что им это выгоднее, дешевле, чем оставаться дома, например, то, конечно же, таких людей в Монако, ну, невозможно найти.
Ну, может, она считает китайских туристов. Они, видимо, там чартерами туда летают. А для нее тоже фи. Это все не то. Вот
ну,
это
китайские черни. Туристы, да. Знаете, они тоже разные. Не обязательно китайские туристы прям самые-самые бюджетные. Просто они иногда выбирают очень дорогие отели, но ведут себя как бюджетные. То есть как мы когда-то 20 лет назад приезжали, платили огромные деньги за шикарные гостиницы, но вели себя себя, ну, совсем неподобающе тому, как это принято.
Угу. Ну, а тем не менее, все-таки вернемся к российским туристам. Вот эти индивидуальные туры, представим себе, да, что в Монако вы решили провести недельку. Это примерно во сколько выйдет?
Ну, смотрите, смотря какой вы выберете вариант. Ведь Монако, несмотря на то, что это считается очень престижный, скажем, люксовый такой курорт, там есть и трешки, и четверки, и шикарные отели. Вот трешки можно найти за день проживания, это 5-6 тысяч рублей. А такие раскрученные, дорогие варианты, ну и 100, и 120 тысяч рублей в день. Поскольку индивидуальный туризм, то есть не обязательно, что это неделя, люди приезжают там на уикенд и на там 3-4 дня, то тут скорее надо считать, исходя из стоимости проживания именно в сутки.
Ну, я думаю, те, кто платят 6, а то и 10 тысяч рублей в сутки, это нищеброды по меркам Ксении Собчак. И им там тоже не место, чтобы не мешали.
Да, ну а заодно пусть Ксения Собчак предложит Монако еще и отказаться от трехзвездочных отелей, в которых живут, видимо, только нищеброды.
Да, кемпинги, как она сказала. Кемпинги тут нам не нужны.
Ну что, Татьяна Александровна, как вам идейка, а?
Вы знаете, я вам скажу, что на самом деле в мире существует достаточно много так называемых рекреаций, то есть очень крупных гостиниц, гостиничных комплексов, состоящих из там 4-5-звездочных отелей, имеющих большую очень территорию, такие анклавы для туристов с доходом выше среднего. И, в принципе, если Ксении Собчак или другим нашим селебрити хочется отдохнуть от вот такой вот суетливой толпы, то они должны просто выбирать или такие рекреации, или замки, находящиеся удаленно. В принципе, людям, уставшим или недовольным окружением, не столь, скажем, успешным в жизни, да, вообще для них есть предложение. Поэтому просто, наверное, ей нужно обратиться к турагенту хорошему и разобраться, куда лучше ехать.
Понятно. Спасибо. А то лезут все, понимаешь, в Монако.
Спасибо. Обратиться ей надо вообще-то к нормальному, я не знаю, психотерапевту, наверное, который вразумит ее. Потому что вот это вот беззастенчивое поедание ананасов и рябчиков, мы помним, к чему приводит.
С нами на связи была член правления Союза туристических агентств Татьяна Дмитрова. Ну и я вот тут как-то даже сомневаюсь, Андрей Михайлович, задавать ли вопрос нашим радиослушателям.
Знаешь, вообще-то
по поводу Монако.
Волна совершенно пошла откликов на этот хвастливый пост мадам Собчак, теперь она уже не мадемуазель, да. Ну, просто ее тут... Значит, вам хорошо там, где нет такого сброда, как мы, пишут ей в комментариях, да? Желательно, чтобы вас окружали богатые и знаменитые, а не богатый рабочий класс и китайцы должны сидеть дома и ни в коем случае не ездить в Монако, дабы не мешать вам отдыхать. Еще. Спесь никого не красит, тем более, что сами-то не из князьев. Живите, как хотите, зачем унижать других? Еще. Что же вы так народ ненавидите? Вот в этом и есть подлинное нутро. Богатое пустомелье. Ну и так далее и тому подобное. Очень много.
Да, ну а кто-то советует Ксении Собчак на ПМЖ в Монако. Да не получится. Закрытое вроде государство там как-то особо-то.
Монако?
Да, разве нет?
Или Тибет? Или Бутан?
Бутан. Бутан.
Вот пусть Бутан уезжает, да, и пусть там по гарантам это самое наслаждается красотами вдалеке от нас, нищебродов.
Да. У нас остается буквально одна минутка. Ну вот что пишут наши радиослушатели. Да, вот советуют на ПМЖ. Говорят, что понятно, чем зарабатывают Гергиев и Спиваков. А вот чем зарабатывает Ксения Собчак, спрашивает Александр, интересуется. Далее, ну тут пошли уже, собственно, сообщения с оценкой внешних данных Ксении Анатольевны и тех денег, на которые она жирует. Далее, расскажите лучше про отдых депутатов, нам советуют. Так, понимаете, депутаты-то отдыхают, только ведь они не говорят, что уберите это быдло с курортов, а то тут понаехали, фотографируются тут богатую жизнь, как написала Ксения Собчак.
Да, через букву «Х».
Пройти невозможно. Но, в любом случае, спасибо огромное за ваши комментарии. С вами в течение этих двух часов были Андрей Баранов.
Ирина Афонина. До свидания.
Картина дня.